в темную. Помощник круто повернулся к нему и прорычал: «Вранье, никто не стрелял. Черномазый просто упал за борт. Джек Лондон. Страшные Соломоновы острова». С появлением Сташинского все на поле изменилось. Поляки, и до этого чувствовавшие подозрительное поведение Франца, теперь, после его неожиданного возвращения из гестапо, замолкали, как только он приближался. Они собирались кучками и о чем-то совещались. Камель-Кранц свирепствовал, награждал зуботычинами всех и покрикивал: «Живей, живей, работай!» Верблюжий венок подолгу говорил со Сташинским, и Левке удалось подслушать, что речь шла о нас. Вернувшись в замок, мы молча съели свои порции хлеба с желудевым кофе и сели около амбара ждать, когда горбун разрешит нам перебраться в польский барак. — А знаешь, Левка, что ты наделал своим пожаром? — тихо произнес Димка. — Фрау Бреннер вчера арестовали. Фогелям было выгодно обвинить ее в поджоге. Левка побледнел. — Верно, верно, — подтвердила я. Слышал, что в поле об этом говорили поляки. Сегодня часть поляков уже копала ее картошку. Фогели добились своего. — Сволочи! Вот сволочи! — шептал Левка. В это время к амбару подошел Камель-Кранц и встал, поигрывая замком у двери. — Господин Камель-Кранц, вы же обещали, — начал я, — спать, без разговоров, — отрезал горбун. Мы поняли, что Сташинский успел что-то сообщить управляющему. Ничем иным нельзя было объяснить поведение горбуна. Ведь только вчера он обещал перевести нас в польский барак. — Надо быть осторожнее, — предупредил я товарищей. Во дворе было тихо, как в могиле. Из барака не доносилось ни звука, молчали и мы. Я уже думал, что ребята уснули, но Димка прошептал. Напрасно все-таки Левка разбил репродуктор. Теперь мы так и не узнаем, что делается на фронте. Много ты узнавал, — огрызнулся Левка. Сплошная брехня. Может, не брехня? Оказывается, не меня одного мучили невеселые думы после того дня, когда баронесса угощала нас праздничным обедом. «Послушать бы теперь Москву», — вздохнул Левка и вполголоса начал подражать московскому диктору. «Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работает радиостанция имени Коминтерна!» «Молчи», — рассмеялся Димка, — «а то еще подумают, что мы слушаем московские передачи». Я вспомнил о радиоприемнике, который видел в кабинете у Фогеля. Что, если попросить Лизу пробраться к приемнику и послушать Москву? Тогда мы сразу могли бы узнать правду. Девочка, словно угадав мои мысли, появилась у нашего амбара. Она пришла сообщить, что ей уже удалось припрятать кое-какие продукты и стянуть из кладовой старую одежду Карла. По ее словам, уже через день-два можно бежать. Только надо делать это скорее, вы понимаете? Фрау Марта может догадаться, и тогда мне, вы сами понимаете, что будет. И дернула меня попросить Лизу послушать Москву. Лиза согласилась. Она сказала, что сегодня же попытается проникнуть в кабинет Рудольфа и узнает все, что нас интересует. Когда она уже удалялась, я подумал, что Лиза может включить приемник на всю мощь и перебудет всех обитателей дома. Едва я сообщил об этом Димке, как он переполошился и громко крикнул: «Лиза, с ума ты сошел! Так можно разбудить горбуна!» «Никого я не разбужу. Верблюжий венок сейчас дрыхнет без задних ног». Лиза вернулась, и Димка принялся инструктировать ее. «Ладно, ладно, Димка», — шепнула Лиза, — «только ты не очень кричи». Не успели мы прикрыть дверь амбара, как в замке во всю мощь рявкнул радиоприемник. Он тут же испуганно смолк, а через несколько секунд мы услышали пронзительный визг. Утром Лиза не вышла к завтраку, а когда мы направились в поле, нас обогнала хозяйская повозка, в которой ехала баронесса. Рядом с ней сидела служанка. Поравнявшись с нами, она крикнула по-русски: «Прощайте, ребята!» и хотела еще что-то произнести, но баронесса стукнула ее кулаком по голове. Лиза упала на сиденье, закрыв лицо руками. — Господин Камель-Кранц, куда ее повезли? — — спросил я. Управляющий буркнул. — Не твое дело. — Почему не мое? Ведь она русская. — Может, ты думаешь, что тебя назначили сюда русским консулом? — засмеялся Сташинский. — Не всех же посылать сюда шпионами гестапо. — Громко так, чтобы все слышали, — ответил я. — Не понимаю, — растерялся Франц. — Меня трясло от негодования. И я повернулся к Сташинскому и с презрением, какое только можно передать голосом, выкрикнул: «Ты все понимаешь, гадина!» и, подпрыгнув, ударил подлеца по щеке. Он бросился с кулаками на меня. Я скрылся за спиной Сигизмунда. Поляки схватили Сташинского за руки и принялись уговаривать. «Как не стыдно, Франц, он еще ребенок!» Один Зарембо молча стоял в стороне и сверлил своего соотечественника мрачным взглядом. — Мне стыдно, Василь, сегодня за такого поляка, — шептал он. Ночью, оказывается, Юзеф слышал, как кто-то из нас крикнул «Лиза», после чего Сташинский выскочил во двор. Юзеф не знает, что делал во дворе Франц, но через некоторое время пронзительный вопль раздался в замке. А поляк вбежал в барак и улегся, как ни в чем не бывало, в свою постель. «Думаю, Франц сделал какое-то подлое дело», — посмотрел на меня бывший горняк из Катовиц. «Я-то знал теперь, какое это дело». Франц подслушал наш ночной разговор, и когда Лиза села к радиоприемнику, разбудил Камель-Кранца или баронессу. К нам подошел Сигизмунд, высыпал из ведра картошку, посмотрел печально. «Да, теперь нам жизни не будет». Когда в стаде появится паршивая овца, можно ждать всего. — Кого ты зовешь паршивой овцой? — ухмыльнулся Зарембо. — Известно кого. Утром мы, как обычно, прибрали солому и ждали звонка на завтрак. Но в бараке раздались крики. Юзеф Зарембо выскочил во двор. — Господин Камель-Кранц, идите скорее сюда. В его словах было столько неподдельного ужаса, что мы тоже бросились в барак. В углу, близ дверей, лежал с открытыми глазами на топчине Франц. Он позеленел, лицо мучительно искривилось. Франц был мертв. Камель-Кранц выгнал всех поляков во двор, закрыл дверь на замок и быстро ускакал за гестаповцами. Батраки толпились во дворе, и по их лицам было видно, что они ничего не понимают. Сигизмунд поймал мой взгляд и недоуменно пожал плечами. У амбара сидел Зарембо и брился осколком стекла. Он порезался в нескольких местах, и густая кровь покрывала его щеку. Но Юзеф без зеркала, без мыла продолжал драть свою жесткую черную бороду. Наконец удовлетворенно потер рукой по изрезанному лицу и, взглянув на окровавленную ладонь, умылся под умывальником. «Кого еще побрить?» — весело крикнул Зарембо. — Дешево пока. Дешевле, чем в Варшаве, в парикмахерской у Жаботинского. Никто не поддержал его шутку. В глубине двора сидел глухонемой и держал перед собой газету. К нему подошел Юзеф и, толкнув плечом, громко спросил. — Что нового, Отто? Глухонемой повернулся и воззрился на его губы. — Что нового? — еще громче крикнул Зарембо. Отто улыбнулся и что-то замычал. «Высшая степень образованности», — плутовато скосив глаза, проговорил Левка. «У них даже глухонемые грамотные». «Это не ты его?» — подмигнул немому Зарембо, кивая на барак. Отто сделал брезгливое лицо и, мыча, отмахнулся руками. В ворота стукнули. Юзеф бросился открывать. Хорошо известная нам автомашина въехала во двор. Хлопнули дверцы, выпустив четверых. Клюге, еще двух гестаповцев и одного плюгавенького человечка в грязном белом халате. — Где он? — бесстрастно спросил Клюге. Юзеф подвел гестаповца к бараку и усмехнулся. Господин управляющий изволили его закрыть, бояться как бы не убежал. — Сломать замок, — распорядился Клюге. Два гестаповца отыскали в сарае небольшой ломик, но подошел Юзеф и легко отодрал замок голыми руками. Труп предателя вытащили во двор. Приехал Камель-Кранц и Клюге не разрешил ему выводить в этот день в поле никого. Пока Клюге вел допрос, управляющий приказал нам с Димкой и Левкой чистить коровник. Мы сгребали лопатами навоз, складывали на носилки и выносили в компостную яму посреди двора. Нам оставалось очистить небольшую полоску пола у стены, прилегающей к польскому бараку, когда Левка вдруг нагнулся. «Ой, а я что-то нашел!» Он подбежал к дверям, чтобы рассмотреть на свету найденный предмет, и в тот же момент я с силой толкнул Левку в глубину коровника, так что он даже упал. В руках у Левки был гвоздь, который показывал мне когда-то Юзов. «Ты с ума, что ли, сошел, молокоед?» — вскричал Левка, поднимаясь с пола. «Как вот стукну лопатой, будешь знать!» «Молчи!» — шепел я, вырывая из рук большого уха опасную улику. В двери появился Клюге. «Что за шум?» — спросил он, стараясь рассмотреть нас в темноте. «Подрались маленько, господин лейтенант», — проговорил я со смешком. «Мой товарищ плохо соскабливает навоз». Я отбросил предательский гвоздь в угол и замер от испуга. Мне подумалось, что гвоздь сейчас стукнет, и лейтенант бросится его разыскивать. К счастью, гвоздь упал бесшумно на навоз. «Надо доложить об этом, а не драться». «Хорошо, господин лейтенант». Когда Клюге отошел от дверей, я отыскал гвоздь, и мы быстро вынесли его вместе с навозом в яму. А если его потом найдут? Левка начинал понимать назначение своей находки. Лишь бы сейчас не нашли. А теперь держись молодцом. Я пойду докладывать о твоей плохой работе управляющему, ты понял? Левка ухмыльнулся и кивнул. Иди докладывай, фискал. Мой рапорт имел неожиданный успех. Камелькранц довольно оскалил желтые зубы, замотал головой. «Правильно, правильно, о таких вещах всегда надо докладывать. Но ты его, говорят, немного подучил, да?» Он хихикнул, и маленький человек на его спине радостно подпрыгнул. «Ты, говорят, плохо работаешь?» — приступил горбун к Левке. Левка не растерялся и сразу пустил нюни. «Господин Камелькранц, почему Васька дерется?» Управляющий поучал. «Так нельзя, — говорит, — дерется. Он не дерется, а учит тебя работать. И за это ты должен говорить ему спасибо». «Спасибо», — покорно тянул Левка. А я чуть не хохотал. Так, ничего и не добившись при допросе, Клюге отобрал из поляков 13 человек и приказал гестаповцам увести их. Оглядев собравшихся, подло захохотал. «Возьмите еще этого», — кивнул на Сигизмунда. «А то получилось несчастливое число». И бедный Сигизмунд отправился вместе со всеми только потому, что число 13 показалось несчастливым лейтенанту Клюге.